Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о традициях философского факультета и философском образовании в России. У нас сегодня в гостях выдающийся российский философ, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, выпускник философского факультета МГУ 1955 года Владислав Александрович Лекторский. Здравствуйте, Владислав Александрович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Владислав Александрович, мы сегодня с вами говорим в таком необычном формате, поскольку вот разгар очередной волны коронавируса, вы на даче, и совершенно правильно, что бережете свое здоровье, поэтому мы общаемся не в нашей студии, а по Zoom, поэтому я заранее прошу извинить и вас, и наших радиослушателей за возможные технические недочеты. Я не буду скрывать, что поводом к нашей встрече явилась юбилейная дата. В эти дни философский факультет МГУ празднует 80-летие со дня своего создания. Вообще факультет был создан Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1755 году вместе с Московским университетом. Это был один из трех первых факультетов Императорского Московского университета. Кстати, университет тогда находился на Никольской улице, улице Русского Просвещения, рядом с Красной площадью, в здании аптекарского приказа. А рядом была Славяно-Греко-Латинская академия, где занимались богословием. Поэтому в университете не было с самого начала богословского факультета, а был философский факультет. Потом у факультета долгое время были приключения, когда он то закрывался после слов князя Платона Ширинского-Шахматова в письме Николаю I, что польза от философии сомнительна, а вред возможен, то вливался в состав других факультетов Московского университета. И вот в 1941 году было принято историческое решение, когда университет был в эвакуации в Ашхабаде во время войны, в самые суровые годы, враг стоял под Москвой, воссоздать философский факультет. Владислав Александрович, вы как выпускник 1955 года, конечно, ближе к тем военным и послевоенным годам. Вы человек, который помнит войну, помнит день нападения нацистской Германии и день победы. Как вы думаете, почему в военные годы было принято такое решение? Как вам кажется, с высоты прошлых вами лет?
Наверное, это не случайно было сделано именно в годы войны, потому что война – это было не только сражение армии, хотя прежде всего это было военные действия были, было сражение армии, была защита нашей страны от нападения германских войск и их союзников, но это было также сражение и идей. И в это время, по-моему, было очень хорошо понято, осознано, что в общем-то, это очень важная вещь. Речь шла о борьбе идеологии и о столкновении тех философских идей, которые лежали в основе этих разных идеологий. И поэтому, видимо, наше руководство нашей страны, наша власть осознала, что без развитой философии, которая соответствовала той социальной системе, которая была в нашей стране, невозможно полностью одержать победу над нацистской Германией, ее союзниками, потому что они несли не только военную силу, военную мощь, они пытались как-то навязать миру ту систему идей, они, конечно, были человек ненавистнические, тем не менее, они на кого-то действовали, эти идеи. Вот. Нужна была борьба идей, нужно было разоблачение этих идей. И насколько я знаю, во время войны, когда война началась, уже целый ряд философов, которые были тоже в эвакуации, в частности, находились там, в Ашхабаде, по-моему, где-то еще, специально писали работы с разоблачением идеологии нацистской и с критикой тех философских идей, которые были использованы для того, чтобы вот эту идеологии как-то обосновать.
То есть мысль, по сути, была тогда духовным оружием?
Это было духовное оружие. Думаю, что прежде всего с этим было связано это вот необходимость воссоздания философского факультета. Вот. Хотя, может быть, не только с этим, а было ясно и другое, что развивалась наука, развивались технологии, и современная наука поставила целый ряд философских идей, связанных с пересмотром тех позиций, тех представлений, которые были характерны для классической науки. Потому что 20 век – это век философских дискуссий в самой науке. Вот это, видимо, тоже было важно и нужно, потому что важно было вот философски осмыслить и науку тоже. И когда я поступил на философский факультет в 50-м году, там эти вот дискуссии в научных сферах, они играли очень важную роль в это время.
А что за дискуссии тогда были? Споры о генетике, Вавилов?
Это, во-первых, дискуссия в области генетики, это 47-й год. Потом дискуссия в области языкознания. Это уже 50-й год, как раз я поступал на факультет философский, в то время вышла работа Сталина «Марксизм после языкознания». И нам ее преподносили в разных курсах. Мы ее обсуждали, кстати, на наших занятиях. Студенты первого курса, вот мы тоже как-то были втянуты в эти обсуждения. Были дискуссии, физики шли, такой не было общей союзной дискуссии по физике. Тем не менее, на странице журнала «Вопрос философии», в других изданиях обсуждались вот философские вещи, связанные с пониманием теории относительности, квантовой механики.
Мне хотелось вас еще спросить о том, что послужило причиной вашего прихода на факультет. Я смотрел запись устной истории, где вы рассказываете, что вы из небольшого города во Владимирской области, и ваша семья – это семья, имеющая священнические традиции. И сама фамилия Лекторский – это такая латинизированная фамилия от слова «лектор», что в переводе означает «чтец», то есть «церковный чтец». И если я не ошибаюсь, то это фамилия церковная, так?
Нет, это правильно, правильно, да. Вот я хочу вам сказать другое, что если возьмете церковный календарь за 7 октября, там есть такой, этот день, это памяти новомученика Михаила Лекторского. Это был священник, это мой родственник. Это в 1921 году или в 20 году он был на Дону священником. И, значит, там арестовали группу казаков, вот, он их защищал, его тоже взяли и повезли на расстрел. Какие-то казаки развязали ему руки и сказали: «Беги». Он сказал: «Я не побегу, я буду вместе с вами». Его с ними вместе расстреляли. Сейчас на Дону стоит памятный крест в памяти священника Михаила Лекторского. Это тоже вот из моих родственников, во всяком случае. Вот. А Колыбель – это была Владимирская область, да, там в этих городах, в Муроме, в частности, один из предков был в отеле в городе Муром еще в 19 столетии. Я нашел тоже такие, так сказать, рассказы о нем. Об этом человеке, они опубликованы. Это вот, да, из этого рода. То есть мой папа из этой семьи, он родился в городе Карбаново, в Владимирской области, это недалеко от города Александров. А мама моя из села Мячково, тоже Владимирской области, тоже недалеко от Александрова.
Ваш папа был школьный учитель, да?
Папа остался куглой-сиротой. Вот, его отец умер во время Первой мировой войны, а мама умерла от тифа. В 19 году или в 20 году, когда была Гражданская война, остался круглой сиротой, потом он был, работал рабочим даже на фабрике в Карбане, потом он кончил, значит, завуч такое было, значит, заведение, потом он поступил в педагогический институт. А в этот же институт поступила мама из города, из села Мячково Владимирской области. Вот там они встретились. В Москве уже здесь они поженились. Вот я родился в Москве сам уже в 32 году. Вот так что вот мама и папа, они выходцы из Владимирской области, оба из разных.
А военные годы вы где провели?
А военный год был такой, когда началась война, мне было уже 9 лет, я не такой был маленький уже. Вот, перед войной мы где-то жили на даче около Москвы. А когда война началась, даже перед началом войны, папу призвали на переподготовку военный лагерь. Такая форма, так сказать, переподготовки военной была. Призвали его в мае месяце или в начале мая. И он должен был 25 июня уже приехать из переподготовки, вернуться. 22 июня, как известно, началась война, и всех, так сказать, участников этой переподготовки, все сразу мобилизовали в армию. Так что папа мой был с первого дня войны, был уже в армии. на фронте, и он, значит, воевал до конца войны и мобилизовался только в 1946 году.
Ну, это потрясающая судьба. Прожить всю войну, пройти всю войну с первого дня до последнего. Это потрясающе. Он, наверное, был ранен, да?
Нет, он ранен, правда, не был. Вот. А я, когда война началась, я вместе с мамой уехал в село Мячково, где она откуда была, вот там жили моя дедушка и бабушка. Я там 2 года учился в сельской школе, 41-42 год, 2-3 класс. Война, это хорошо помню, 41 год, действительно, была. Немцы почти подошли к Москве, бомбили Москву ежедневно, и мы оттуда видели зарево. Каждый вечер было видно, как Москва горит. Вот. И была ужасно снежная зима, все было засыпано снегом, были сильные морозы, я помню хорошо это. Школа дровами топилась. Приходили мы в школу, а писали чернилами тогда. Не было шариковых ручек. Чернила замерзли. Писать-то нечем, ребята, по домам. Так что мы больше гуляли, чем учились. И поэтому я в 43-м году сказал маме: мама, знаешь, здесь учебы нет, я хочу учиться, я в Москву еду. В 43-м году я вернулся в Москву. В 4-й класс я уже снова вернулся в свою старую школу.
Ну вот сейчас жалуются, что тяжелые времена, ковид, дистанционное обучение, да еще ЕГЭ. Вот очень много проблем у людей стало. Вспомнить бы ваши годы.
Когда я приехал в Москву в 43-м году, и там были карточки, давали что-то по карточкам, это был просто рай, потому что в деревне-то не было ничего. Там хлеба не было у нас. Хлеба не было. Элементарных вещей. Сахар. Ну, в колхозе работали. Мама работала в колхозе, но в колхозе давали мизер.
Вы знаете, моя мама, которая тоже вашего года рождения, она вспоминала, рассказывала мне, как она приезжала в Москву, где нужно было отоваривать карточки. Отец был на фронте. Так вот, один раз эти карточки у нее украли. Она не знала, что сказать матери, когда возвращалась домой, в свою деревню. Как они проживут этот месяц? Без молока, без хлеба. Поэтому по сравнению с нынешними проблемами, те проблемы, которые вы пережили, ну, после этого вы закончили школу, после войны уже, и решили поступать на философский факультет. Как этот выбор был сделан?
Ну, как был выбор сделан? Да. Наверное, тут были несколько, так сказать, факторов, которые этот выбор определили. Во-первых, я действительно долго не знал, так сказать, куда поступать. Уже в старших классах школы думал. Меня увлекали гуманитарные предметы очень. У нас была блестящая женщина, была блестящий преподаватель истории. Сказкина Вера Дмитриевна. Она, кстати, была жена известного академика Сказкина, нашего историка. Это блестящий был историк. У нас были блестящие преподаватели литературы. Просто до сих пор с восхищением о них думаю. Вот так что интересовался этими вещами очень. И одновременно я любил физику и математику, кстати, очень. Даже участвовал в математических олимпиадах, которые в Московском университете проходили. И думаю, что в конце концов вот я решил поступать на факультет. Я понял, что философия – это не то, что мне интересно, что меня интересует. Может, меня интересовала и история физики. Там я Эйнштейна читал уже в 10 классе.
Ну, так и получилось, что вы стали заниматься философией науки. То есть в вашем научном интересе соединились две стихии – наука и философия.
Даже не сразу. Я когда поступил на факультет, я тоже поделялся, чем заниматься, или историей философии. А потом у нас, когда я уже учился на 3-4 курсе, появился Эвальд Васильевич Ильенков. Он защитил кандидатскую диссертацию, стал вести спецсеминар по логике капитала. Вот. И в это же время события определенные на факультете произошли. Была такая дискуссия философская о предмете философии. Там Ильенков, Кравяков, тоже мой преподаватель. И вот как-то меня они увлекли в ту область, которая называется теорией познания и теорией научного познания. Да, вот я под их влиянием стал этим заниматься, те люди, которые тоже на меня повлияли, в смысле уже определения моих интересов.
Но ведь в советское время это хождение по лезвию ножа, Владислав Александрович. Спор Ильенкова и Кравякова, упреки в гносеологизме, чуть ли не исключение из партии.
Вообще, когда я поступал на философский факультет, мне кто-то сказал: ты куда вообще идешь? Так как раз была дискуссия по книжке Александрова. Ты же знаешь, как философы живут вообще? У них тяжелая жизнь. Почему-то я тогда не послушал. Видимо, многого и не понимал, не понимал всех опасностей. А когда уже вот Ильенков с Кравяком появились, дискуссия была в предмете философии, да, конечно, вот я там участвовал, я уже был студент 4-го курса, я, наверное, был наивный очень человек. Я, конечно, уверившись в правоту их идей, я, когда это на учебном совете обсуждалось, несколько дней, по-моему, я полез выступать на 4-м курсе. Я выступил в их защиту. И кончилось это тем, что сам-то я еле-еле уцелел, потому что меня до этого рекомендовали в аспирантуру, а после этого какая аспирантура? Дай бог факультет закончить, куда-то устроиться, работать еще. Вот это была целая проблема. Но вот эти люди, тем не менее, увлекли. Тут Ильенко, потом Зиновьев появился, потом другие люди, так сказать, я уже был с ними знаком в конце моего обучения, и Щедровицкий, и Мамардашвили, вся эта публика, вот такая плеяда, целый философ будущих, блестящих. Они как-то, в общем, стали на молодежь очень сильно действовать.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института философии Владислав Александрович Лекторский. Мы говорим сегодня о философском факультете МГУ и его людях. Владислав Александрович – выпускник факультета 1955 года. Он помнит блестящую плеяду имен, которые мы, некоторые из которых мы уже называли. Это были учителя, его друзья, его коллеги. Я вас хочу спросить, Владислав Александрович, а чем тогда была заполнена жизнь студенческая? Какие были ценности, какие интересы? Чем студенты занимались во внеучебное время? Куда они ходили? Были ли какие-то духовные интересы у них, если они были?
Ну, что я могу сказать? У нас, конечно, студенты были очень разные. Вот на нашем курсе были люди, которые, как я, пришли на факультет со школьной скамьи. У нас интерес был, конечно, к философии, как особому типу знаний, пытались понять, осмыслить, что, как, чему, что такое наука, что можно знать, что знать нельзя, и вообще как жить, и так далее. Вот эти все вещи. А были другие люди, которые к нам пришли на наш курс, которые пришли из армии, например. Некоторые люди участвовали в войне даже. И фронтовики. Таких было не так мало, кстати. Какие-то люди в шинелях ходили. Вот, например, в нашей группе у нас был большой курс, примерно человек там 45 было около этого. И было несколько групп. И в нашей группе, например, был одним из членов нашей группы был впоследствии известный философ Алексей Сергеевич Богомолов. Богомолов в войне участвовал, правда, но он был военным человеком, он был летчиком. Он был летчиком, летал на самолетах, а потом он заболел диабетом. И с таким заболеванием нельзя, наверное, было быть летчиком. И он вот поступил на философский факультет. Учился в нашей группе, учился он очень хорошо, блестяще. Могу в этой связи интересную сообщить деталь. Он был женат, в отличие от нас, от большинства из нас. У него было уже тогда двое детей, по-моему. И вот он, двое детей и жена, жили на его стипендию. Правда, он блестяще учился и получал сталинскую стипендию. Такая стипендия была повышенной, если быть. Но все равно вот они жили все на одну стипендию. Поэтому он должен был учиться очень основательно, конечно. Вот мы были помоложе, у нас таких забот не было. Мы не понимали многих вещей, видимо, которые он понимал. Какие-то люди, пришедшие на факультет, кто из армии, кто с партийной работы были такие. У нас люди в нашей даже группе был один студент, который до этого работал инструктором обкома партии где-то. Потом поступил на факультет. У них, наверное, были несколько другие интересы. Я думаю, они, наверное, поскольку пришли, так сказать, из партийной работы, из политической жизни, они как-то философию, наверное, рассматривают в качестве какого-то важного, так сказать, подспорья в их такой какой-то партийной карьере. Может быть, и так. Поэтому я думаю, что были люди разные. И кто-то больше понимал в том, что происходит, кто-то меньше мы понимали.
А вот религия тогда занимала какое-то место в студенческой жизни? Был интерес к религии, к церкви?
Ну, да? Вот я этого не помню. По-моему, у нас этого не было, вы знаете. У нас и религии вообще не было разговора. У нас и не было курса религиоведения вообще. Это потом появилась на факультете кафедра философии религии, как она называлась, религиоведение, по-моему, да? Научного атеизма, кафедры научного атеизма не было тогда. Такой кафедры просто не было. Вообще, я вот, конечно, тогда был молод и не все вещи понимал, но мне вот кажется сейчас, что вот тогда, когда я поступал, а я поступил в 50-м году, вот в сталинские годы, как раз только что работа Сталина вышла, это я рассказывал об этом Максиму после заказания, тогда как-то эти вопросы религии не очень были в центре внимания. И более того, мне кажется, что все годы к религии было какое-то более мягкое отношение, чем в последующие годы. Кстати, такой вот всплеск этого атеизма такого воинствующего, он был при Хрущеве, по-моему. При Сталине как-то это было более мягко, то есть как-то эти вещи не акцентировались, и как-то вообще особенно больших разговоров на эту тему даже и не было церкви работали, были люди верующие, ходили в храмы, как я знаю, но на факультете нет, на факультете эти вопросы как-то не занимали особого места, по-моему, большого. Потом-то я знаю, потом такая кафедра появилась, какие-то студенты, в том числе некоторые люди из нашего курса потом на эту кафедру поступили работать. Вот, а в мои годы как-то нет.
Ну вот Генрих Батищев, ваш друг, к концу жизни, насколько я знаю, он стал очень верующим человеком. Принял святое крещение и даже вел семинар, в котором участвовали некоторые будущие священники. И вы рассказывали как-то мне, что вы даже спасали его перед директором Института философии.
Кто ли рассказывал, да как вообще хотели его выгнать из института? Ну, как это удалось? У нас хороший директор был, Георгий Васильевич Смирнов. Он понимал, что это не нужно убивать. А Батищев, дело в том, что он не просто был верующий. Что он был верующий, мы знали его, близкие друзья. Но он перед этим крестился. Но мне не сказал об этом. А я заведующий сектором был. Я эту историю рассказывал. И очередная переаттестация у нас идет людей. И должны ему подписать характеристику. А секретарь политбюро не подписывает ему характеристику. Поэтому мне не говорит, почему. Я в полном недоумении, вдруг меня вызывают к себе директор Смирнов и секретарь парторганизации, и Батищев вызывают. Вот сидим, как-то говорим на разные темы, какого-то прямого разговора нет. Директор спрашивает: Геннадий Степанович, вот у вас есть там сторонники ваших идей? Да, есть. Вы с ними собираетесь? Да, собираемся, обсуждаем идеи. Да, идеи разные обсуждаем. А есть среди ваших, так сказать, слушателей и участников ваших бесед священники? Он спросил. Батищев как-то помолчал, сказал: да, есть такие люди. И что вы с ними обсуждаете? Философские вопросы, да, обсуждают. Из каких же позиций это обсуждаете? С материалистических, я надеюсь, сказал Смирнов. Батищев что-то замычал, ничего ясного не сказал. И я уже начинаю понимать, что он крестился. Думаю, что же Генрих мне-то не сказал, я хотя бы был готов к этой беседе. И потом вдруг директор ко мне обращается, говорит: ну что, ручаетесь за Генриха Степановича? Я говорю: я ручаюсь. Не будем плодить диссидентов, сказал, подписываю характеристику, и подписал. И все. И потом после этого Генрих мне сказал, что он действительно крестился перед этим. Директор узнал, конечно, директор узнали. Вот так вот, это был Смирнов, он такой был довольно...
Были и другие случаи в университете. Был, вы прекрасно помните, профессор Валентин Фердинандович Асмус. Когда он умер, то его хоронили по церковному обряду. А потом одна американская газета опубликовала статью с фотографиями, как красная профессура провожает своего коллегу, а во главе процессии идет православный священник. И был скандал в связи с этим. Пожилых профессоров даже собрали на факультете и стали проводить для них политинформацию, объясняя, что не следует приглашать священника, если вдруг вы надумаете умирать. Как вы вспоминаете Валентина Фердинандовича Асмуса?
Ну, Асмуса я очень хорошо Асмуса вспоминаю. Это был замечательный человек. Не только как профессор, философ, он логикой занимался. Его по учебнику логики мы учили в свое время. Он был историк философии блестящий совершенно. Вот так что вспоминаю его самым лучшим образом. Он был, конечно, и как человек он был исключительный, конечно, это... такой синоним порядочности, такой человеческой интеллигентности, что не всегда бывало в наши годы. Вот я знаю, что сын его, Валентин Валентинович Асмус, да, филолог, по-моему, по образованию, кончил МГУ, он стал священником, это тоже видел. Он приходил как-то в институт уже, Валентин Валентинович, мы видели его.
Отец Валентин был у меня в гостях на передаче, где мы сейчас с вами общаемся. Мы с отцом Валентином хорошо знакомы. Другой сын Валентина Фердинандовича, Василий Валентинович, стал директором крупного научного института, связанного с изучением проблем космоса, ученым. Вот такая интересная семья.
Ну, я знаю некоторых психологов наших, кстати, известных, которые потом стали священниками, тоже таких знаю. Есть психологов, которые священниками не стали, из Московского университета, но которые вот стали заниматься христианской психологией, и такие тоже есть люди. Вот так этих людей я знаю хорошо.
То есть факультет давал такую широкую палитру разных учений, разных мировоззрений?
Все годы, понимаете? А что, в чем была особенность? Конечно, когда я поступил учиться, это сталинские годы было, у нас была философия идеологизирована в значительной степени, вот, и какие-то вещи так преподавали очень в жесткой форме. Считалось, что канон философии – это, значит, такой небольшой текст о диалектическом и строительском материализме, написанный Сталином и вошедший в картику истории ВКПБ. Это считалось такая, как священная книга. Но тем не менее, вот смотрите, даже вот в эти годы, 50-е, 51-е, 52-е, даже при жизни Сталина, нам преподавали, например, историю философии. Как преподавали? Не просто рассказывали. Читать тексты нужно. Читать там Канта, читать Гегеля. Даже Маха мы читали, между прочим, который не разоблачал. То есть мы читали тексты, и когда читаешь философские тексты и вникаешь в логику рассуждений, в аргументацию, да, ты понимаешь, что это какое-то серьезное дело, это, в общем-то. Это была прекрасная школа философии. То есть вот историки философии нам дали очень много, я считаю, для понимания того, что такое философия. Потому что нужно было источники читать, а не просто вот там какие-то вещи уже всем известные. Потом у нас, конечно, были блестящие психологи совершенно. У нас преподавал Леонтьев, преподавал Петр Яковлевич, как перед нам читал лекции, даже семинары нам вел он. А это блестящие были люди, это ученики Выгодского, школы, которая сейчас очень в мире известна, кстати. Вот тогда ведь Выгодский был запрещен, они даже не могли на него ссылаться в те годы. Но фактически они продолжали развивать его идеи, и мы это все усваивали, как-то начинали думать, осмысливать и понимать многие вещи совсем иначе, чем это где-то в других местах.
Вот когда мы говорим «ученики Выгодского», я только недавно отдал себе отчет в том, что Выгодский ушел из жизни в 36 лет. Совершенно молодой человек, который, по сути, определил развитие отечественной психологии. Сегодня в этом возрасте обычно ассистент или младший научный сотрудник.
Понимаете, сейчас я только об этом рассказывал. В мире, насколько я знаю, я занимаюсь философией сознания и философией когнитивных наук. Сейчас каждый второй исследователь в мире ссылается на Выгодского. Это классик. Это классик мировой психологии и наук о сознании 20-го столетия. Это вот такой человек был.
Он тоже работал на философском факультете?
Да. А дело в том, что тогда психология не делилась еще. Философия, она была связана. Философия – это было отделение психологии вот нашего философского факультета Московского университета. Было деление логики, деление психологии в составе философского факультета. Поэтому это все наши профессора были, они были на одном факультете.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о философском факультете МГУ и его людях в связи с датой, которую мы отмечаем, это 80-летие воссоздания философского факультета в структуре Московского университета с одним из самых выдающихся наших философов, академиком Российской академии наук, главным научным сотрудником Института философии Владиславом Александровичем Лекторским. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.